В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Балтимор. Отчаяние за гранью преступления. Протесты в Балтиморе. Крик отчаяния или преступная акция? Что может стоять за самыми крупными за полстолетия беспорядками в Балтиморе? Почему афроамериканским активистам не понравилось заявление Барака Обамы? Насколько опасна для США проблема расового неравенства? Эти и другие аспекты волнений в Балтиморе мы обсуждаем с Дэвидом Коффелом, юристом, сотрудником Института Independence в Колорадо, Владимиром Попирным, сотрудником Калифорнийского университета, и Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором Университета штата Мичиган. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В понедельник в Балтиморе прошли похороны 25-летнего афроамериканца Фредди Грея, погибшего при невыясненных обстоятельствах от перелома позвоночника вскоре после его ареста полицейскими. После похорон несколько сотен молодых людей-афроамериканцев, в основном школьников старших классов, начали задирать полицейских. Эти стычки произошли в разных районах города. После этого события начали развиваться со стремительностью, которая застала городские власти врасплох. Молодежь, не встретив отпора со стороны полицейских, пошла на приступ крупного торгового центра. Были подожжены две полицейские машины, в то время как по телевидению раздавались призывы к родителям забрать подростков с улицы домой. Через несколько часов несколько сот погромщиков, уже с участием взрослых, совершали поход по городу, громя торговые точки, были подожжены несколько домов, включая строящийся на благотворительные средства дом для престарелых афроамериканцев. В течение нескольких долгих часов до введения в Балтимор национальных гвардейцев и полицейских подкреплений из других городов несколько кварталов Балтимора были во власти погромщиков. Во вторник ранним утром наступило спокойствие. Потрясенные горожане начали очищать улицы от свидетельств ночных погромов, худших с 1968 года. А власти города, страны, комментаторы начали разбираться в том, что произошло. Одним из самых сильных стало заявление президента Барака Обамы, назвавшего участников беспорядков преступниками и бандитами. Они не протестуют, они не пытаются сделать публичные заявления. Они воруют, они поджигают здания. Помимо всего прочего, они разрушают и подрывают бизнесы. К ним необходимо относиться как к преступникам. Подобное насилие отвлекает внимание от законных протестов, свидетелями которых мы были в последние дни. Участники этих протестов выражают законное беспокойство жителей Балтимора, говорит президент Обама. Насколько я понимаю, сейчас лидеры этих законных протестов организуют людей для того, чтобы организовать очистку города после того, что здесь совершила кучка преступников и бандитов. Но не все комментаторы, как оказалось, были готовы подписаться под словами первого президента афроамериканца. Кое-кто указал президенту, что он оскорбил общину, прибегнув к термину «бандиты». А влиятельный профессор-социолог Майкл Эрик Дайсон из Джорджтаунского университета, сам афроамериканец, выступил в роли защитника права угнетенных ответить поджогом здания на несправедливость. Причем его статью опубликовала «Нью-Йорк Таймс». Правда столь же безобразна, как и факты, разжигающие беспорядки. Без брошенного кирпича или подожженного здания мы не можем бросить вызов безнадежности будущего, которое впереди у этих молодых людей, пишет в «Нью-Йорк Таймс» профессор Дайсон. Профессор напомнил фразу Мартина Лютера Кинга. Фраза такая: «Беспорядки – это оружие тех, чей голос не слышен». Другие обозреватели, впрочем, видят правду в несколько ином ракурсе. Все признают, что города, среди населения которых преобладают этнические меньшинства, которые некогда работали на ныне закрытых фабриках и заводах, испытывают серьезные проблемы. Однако рецепты борьбы с этими проблемами даются разные. Если какой-либо город может служить примером провала так называемой либеральной политики, то это Балтимор, где демократы занимают пост мэра в течение 48 лет, пишет газета New York Daily News. В течение десятилетий демократическая политическая элита выбрасывала миллиарды на разные проекты, которые должны были принести доллары в бедные районы Балтимора, но этого не произошло. Уровень насилия в городе остается высоким, уровень обучения в школах низким. Между тем, главным образом черное население Балтимора с низкими доходами продолжает недоумевать, когда же эти деньги волшебным образом вытянут его из бедности. Итак, где пролегает черта между законным протестом и преступлением? Почему гибель афроамериканцев в результате столкновений с полицией в разных городах вызвала в последнее время серию беспорядков? Вот что говорит Дэвид Коппел, юрист из Института Independence.
In some places in the United States, Необходимо признать, что в некоторых городах в Соединенных Штатах у полиции сложились очень плохие отношения с населением. И гибель Фредди Грея, задержанного полицейскими, действительно дает поводы для серьезного беспокойства относительно действий полиции в этой ситуации. Но к этому примешивается еще одна проблема. Нередко законные протесты, как это, например, случилось не столь давно в Фергюсоне, используются преступниками, бандитами, для того, чтобы спровоцировать беспорядки и устроить грабежи, или попросту дать выход своей разрушительной злобе.
Как вы считаете, почему беспорядки приняли такие масштабы в Балтиморе? Скажем, в Нью-Йорке протесты по поводу смерти афроамериканцев в прошлом году, несмотря на массовость, не переросли в погромы или буйство толпы.
Балтимором в течение полувека правят некомпетентные власти. Городская власть, как, скажем, в случае Детройта, действует во имя интересов муниципальных служащих и их политических союзников, в том числе профсоюзов, а не в интересах горожан. У жителей таких городов действительно есть больше поводов для раздражения и отчаяния. Власти не способны организовать адекватный уровень работы городских служб. Они не способны, как мы видим, обеспечить безопасность жителей. Уровень школьного образования прискорбный. Огромный процент учащихся не заканчивает школу, а те, кто заканчивает, выходят оттуда, не получив знаний и умений, которые бы помогли им получить нормальную работу.
Во всех дискуссиях по следам событий в Балтиморе неизменно сквозит более общий вопрос. Почему афроамериканцы по многим важным параметрам уступают другим этническим группам в США? Это и по доходам, по уровню занятости, среди них самый высокий уровень преступности. Некоторые активисты склонны это объяснять расизмом, особенно афроамериканские активисты, конечно. С вашей точки зрения, как это можно объяснить?
Матерей-одиночек среди афроамериканок 71%. Уважаемый сенатор-демократ Патрик Мойнихен, считавшийся большим авторитетом в социальных вопросах, еще в 1965 году объяснил на примере ирландских иммигрантов XIX века, сколь пагубным может стать для целого поколения безотцовщина. Он показал, что молодые люди, выросшие без отцов, почти всегда превращаются в социальных маргиналов. Я подозреваю, что в неблагополучных районах, с которыми мы имеем дело в Балтиморе, эта проблема еще более остра. В том, что касается безработицы, структурные изменения экономики, к сожалению, затронули афроамериканцев ощутимее, чем другие группы населения, поскольку в последние десятилетия в США почти исчезла традиционная промышленность, предоставлявшая людям с невысоким уровнем образования и навыков возможность работать у станка и зарабатывать неплохие деньги. Кстати, это большая проблема Балтимора, где некогда была мощная индустрия. Согласно некоторым подсчетам, сейчас главным работодателем города является университет. Проблема еще заключается в том, что у многих людей, выросших в таких обстоятельствах, нет привычки к работе. Они зачастую не могут удержаться даже на низкооплачиваемой работе, потому что у них нет самодисциплины, которая бы их заставила появляться на работе каждый день вовремя.
Сейчас демонстранты требуют изменения некоторых законов, правил, которые, по их словам, позволяют полиции действовать безнаказанно. Например, отказа от так называемого расового профилирования. Такие меры, с вашей точки зрения, могут помочь предотвратить трагические инциденты в будущем?
Проблема не в существовании плохих законов, а в том, что их нарушения, хотя и сравнительно редкие, зачастую сходят полицейским с рук. Это понятно. Когда дело доходит до разбирательства, задержанным трудно доказать незаконность действий полиции. Если дело доходит до суда присяжных, они, как правило, склонны трактовать ситуацию в пользу полиции. Поэтому я думаю, что помочь разрешить проблему смогут более конкретные шаги. Например, введение практики ношения полицейскими портативных видеокамер во время патрулирования, которые заставят их действовать более сдержанно и помогут получить прямые свидетельства с места происшествия. О таком средстве борьбы с этой проблемой ничего не говорилось еще год назад, а сейчас она получила всеобщую поддержку.
Профессор Шлепентох, как вы объясняете эту серию беспорядков, происшедших в последнее время в разных городах США?
Идет речь о каких-то процессах, которые, в общем, типичны для всего западного мира. И западный мир толком и не знает, как с ними бороться, как эти проблемы решить. Правда, это для Америки не новая проблема. Эта проблема была характерна для 60-х годов, когда прокатилась волна бунтов по всей стране, и в Детройте, и в Нью-Йорке, потом в Лос-Анджелесе. И так далее. Это некая хроническая проблема. Обостряется ли эта проблема в Америке? Становится ли она более тяжелой и более угрожающей? Это сказать трудно. Но хороших рекомендаций, хороших рецептов, по сути, ни у кого нет.
Владимир Поперный, какие чувства вы испытываете при виде происходящего в Балтиморе?
Я хочу сказать, что проблема черного населения Америки – это такая неизгладимая каиновая печать Америки, которая началась с самого начала. Еще отцы-основатели Америки, кто-то из них писал, наша Конституция – это договор с дьяволом, поскольку Конституция Америки первоначально санкционировала рабство. И вот эта вот проблема в каком-то смысле не решена до сих пор. Точно так же, как, скажем, крепостное право в каком-то смысле до сих пор не изжито в России, психология крепостного права и вообще как бы представление о крепостном праве. Вот эта проблема рабства, она все время всплывает, и пока никаких возможностей ее решить не видно. Но интересно другое, что она всплывает с некоторой периодичностью. Когда были черные бунты в Лос-Анджелесе, примерно в 92-м году, после вот этого случая с Радни Кингом, когда была найдена пленка, где избивают его полицейские. Вот эти вот были страшные бунты. Через несколько лет был еще какой-то судебный процесс, и журналисты спрашивали всех, ну вот смотрите, если суд вынесет оправдательный приговор, то ведь, наверное, опять начнутся черные бунты. И один старый журналист сказал, нет-нет-нет, точно я вам говорю, что они не начнутся. Потому что я живу в Лос-Анджелесе уже там 80 лет, это как лесные пожары. Они для того, чтобы возник следующий пожар, должно вырасти следующая поросль горючего материала. А вот за такой короткий срок она не вырастает. Это такой неожиданный взгляд на проблему, но тем не менее, вот эта периодичность, безусловно, существует. А вот эти взрывы происходят с какой-то абсолютной периодичностью.
Профессор Шлеметох, наш собеседник, в общем, упомянул, извините, знаковое слово. Он сказал, что это, грубо говоря, последствия рабства. Именно на это подспудно нажимает часть афроамериканского истеблишмента, говоря, что, в общем, это еще последствия эксплуатации. Ваша точка зрения?
Это одна из главных причин того, что происходит. Активисты эксплуатируют эту тему бывшего рабства, они сильно эксплуатируют тему расизма, приписывают основные проблемы, с которыми сталкивается черное население, расовой дискриминации, что абсолютно неверно. И, по сути говоря, сейчас стоит вопрос, он, собственно говоря, поднимается проницательными, смелыми, черными деятелями уже давно. Во время Балтимора появились еще новое число этих черных активистов, разумных, толковых, которые понимают, что без стремления этих черных общин взять под контроль те процессы, которые происходят, а именно взять под контроль поведение молодежи, взять под контроль в какой-то степени семейные проблемы в этой черной комьюнити, искать причины в поведении самих афроамериканцев, а не все списывать на, по сути говоря, несуществующую расовую дискриминацию в Америке, это центральная проблема. Какие-то позитивные явления мы и видели вчера или позавчера в Балтиморе.
При этом понятно и другое. При этом понятно, что есть проблема в поведении полиции или части полиции, которая по той или иной причине более жестко относится к афроамериканцам. Есть ли такая проблема, с вашей точки зрения, Владимир Поперный?
Безусловно, есть. Я сначала только хотел кратко сказать, что я согласен с тем, что говорит профессор Шлеметох. Более того, есть замечательная книга Роберта Хьюза, покойного, под названием «Culture of Complaint. Культура жалоб», где он показывает, как американское общество современное превратилось в конкуренцию между группами, претендующими на роль жертв. И в этом смысле я абсолютно согласен.
Так все-таки, с вашей точки зрения, за этими жалобами стоит реальное, скажем так, притеснение?
У меня есть довольно большое количество друзей среди афроамериканцев, и большинство из них, даже самых разумных и продвинутых, говорят, что, конечно, общество совершенно другое, но мы, тем не менее, каждый день ощущаем, что мы все-таки люди не совсем первого сорта. Так что вот это ощущение у них есть. Если человек ощущает это, то сказать, что он этого не имеет права ощущать, это как бы не совсем логично.
Но вот с вашей точки зрения, есть основания, так сказать, объективные? Есть? Я помню, как раз во времена всех этих беспорядков после избиения Родни Кинга говорили, что действительно, ведь в Лос-Анджелесе полиция ведет себя грубо и вызывающе.
На полицейских машинах в Лос-Анджелесе написано «serve and protect» – «служить и защищать». Всегда у такой сильной организации, которая ходит с оружием и имеет право убивать, всегда есть потенциальная опасность служить себе и защищать свои собственные интересы. И это происходит с большим количеством организаций. И бороться с этой опасностью удается в том случае, если существует, условно говоря, гласность. Тот факт, что проблема, которая, видимо, существовала у полиции в Балтиморе, выплеснулась наружу, и она открыто обсуждается, приведет к тому, что будут приняты какие-то, может быть, дополнительные меры, потому что ощущение у местного населения, что с ними поступают несправедливо, будет снято.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Балтимор. Отчаяние за гранью преступления. Протесты в Балтиморе – крик отчаяния или преступная акция? Что может стоять за самыми крупными за полстолетия беспорядками в Балтиморе? Почему афроамериканским активистам не понравилось заявление Барака Обамы? Эти и другие аспекты волнений в Балтиморе мы обсуждаем с Дэвидом Копполом, юристом-сотрудником Института Independence в Колорадо, Владимиром Паперным, сотрудником Калифорнийского университета, и Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором Университета штата Мичиган. У микрофона в Нью-Йоркской студии Юрий Жигалкин. Владимир Паперный, в Лос-Анджелесе, в городе, где вы живете, ведь с тех самых пор, с начала 90-х годов, как мне кажется, не было громких дел касательно насилия полицейских.
Дело в том, что после вот этих бунтов 68-го года, потом 92-го года, опять-таки они повторяются с периодичностью, была проделана огромная работа. Там появился новый шеф полиции из Нью-Йорка. Он вел себя очень разумно, с моей точки зрения. Идея была в том, что роль полиции меняется из роли надсмотрщиков на роль части комьюнити. Полицейские стали больше ходить пешком, знакомиться с местным населением и пытаться создать у местного населения ощущение, что они не оккупированы вражеской армией, а что люди ходят среди них и пытаются им помочь.
То есть ближе к народу.
Ближе к народу. И это в сильной степени сработало. Проблем полиция в Лос-Анджелесе стала намного меньше.
Профессор Шлепинто, Хиллари Клинтон выступила в среду с предложением ослабить жесткие законы, принятые, кстати, в президентство ее мужа. В результате этих законов в тюрьму отправляют людей после трех правонарушений за обладание, скажем, марихуаной. Она предлагает изменить эти законы, поскольку они непомерно ударили по афроамериканцам. Афроамериканцы сейчас составляют 40% заключенных и лишь 12% населения. Как вы относитесь к идее изменения, ослабления жестких законов?
Это очень сложный вопрос, над которым размышляют криминологи американские очень давно. Между прочим, интересно, что когда в Нью-Йорке резко снизилась преступность, резко, просто чудодейственным образом, то специалисты толковым образом не могли объяснить, в чем дело, почему это удалось сделать в Нью-Йорке, впрочем, в некоторых больших городах. Взаимодействие между полицией и населением – это чрезвычайно сложная проблема. Ослабление давления полиции означает поощрение криминально настроенных элементов среди афроамериканцев. Вопрос другой. Конечно, мы знаем, что большой удельный вес криминальных элементов среди черного населения – это действительно в большой степени результат тяжелых экономических условий. Отсутствие рабочих мест – это, безусловно, фундаментальный факт низкого уровня образования и многих других объективных факторов. Но, тем не менее, в стране должен сохраняться порядок. И как найти сейчас, в данных конкретных обстоятельствах, оптимальное решение этого вопроса, то есть определить степень репрессивности и вместе с тем не допустить чрезмерного увеличения тюремного населения и допустить, что значительная часть черной молодежи проходит через тюрьмы, где не проходит хорошую криминальную переподготовку, это тяжелейший вопрос, на который специалисты не могут
пока найти четкого ответа.
Вам вопрос, Владимир Поперный. Вот мы видим необычную сравнительно реакцию города Балтимора. Сегодня, вчера, позавчера многие средства информации отмечают готовность, с которой многие горожане пытались остановить толпу. И, в общем, героем кабельного телевидения стала чернокожая дама, которая увидела своего подростка сына в толпе погромщиков и на глазах у всех наградила его оплеухами и погнала домой. Эта сцена, надо сказать, стала неожиданным символом этих событий.
Эта сцена внушает некий оптимизм. И то, что сказал Владимир Степенток, что появилась вот эта группа черных активистов, которая остановила толпу, пытающуюся грабить магазины. Это чрезвычайно внушает некоторый оптимизм.
Профессор Шлепентох, у вас более сильные чувства по этому поводу?
И эта черная дама, которая пыталась привести в чувство своего сына, это действительно символическая картинка. Она обошла весь мир, и в этой картинке кроется какой-то оптимизм, потому что совершенно очевидно для объективного анализа, что без активного участия самого черного населения в борьбе с проблемами черного гетто эта задача не может быть решена. И, конечно, большой вред наносят черные активисты, демагоги, которые пытаются использовать то, что называют расизм в стране, для своей политической карьеры, которые, по сути, подстегивают афроамериканцев к активным действиям, ибо это и есть их социальная база. Тут огромное количество проблем, но будем надеяться, что Америка с ними справится.
Но, кстати, очень показательно в этом смысле была реакция некоторых афроамериканских активистов на заявление Барака Обамы. Ведь заявление Барака Обамы на второй день, во вторник, кажется, по этому поводу было очень сильным. Обама назвал людей, которые крушили город, преступниками и бандитами, thugs. И вот когда это прозвучало, я смотрел CNN, несколько представителей афроамериканского сообщества вдруг выступили с критикой президента, говоря, что вот этот термин «бандиты», thugs, он звучит оскорбительно для афроамериканцев. Такая интересная иллюстрация.
То же самое было в Балтиморе, где женщина, мэр города, использовала ту же терминологию для характеристики тех, которые принимали участие в уничтожении города. И она тоже подверглась критике, она даже дала задний ход. Это говорит о том, что настоящего перелома у афроамериканской общественности в отношении того, что происходит с их собратьями, что происходит в черных геттах, что происходит в черном населении, настоящего перелома нет. А без поддержки черных активистов Америка не может решить эту проблему.
Маленькое добавление по поводу того, что тюрьмы переполнены черными, и тюрьмы становятся школой
преступлений,
нового поведения. Я слушал интервью по радио с какими-то людьми, которые были черные, которые были в тюрьме. И там было очень интересно. Один из них говорит, судья говорит, я тебя пошлю на 6 месяцев в тюрьму. А я ему говорю, судья, ну что это такое 6 месяцев? Пошли меня хотя бы на год. Разве я успею накачать мускулатуру за 6 месяцев? Потому что школа, это стала школой не только криминального поведения, но и возможностью заниматься спортом и бодибилдингом.
Владимир Поперный, в реакции российской публики и даже руководства России, если судить по репликам парламентского руководства, сквозит нескрываемое злорадство. Дескать, всех учите жизни, а что у вас самих творится? Конечно, эта аудитория не лучший показатель отношения к США в мире. Тем не менее, как бы вы ответили тем, кто смотрит на эти беспорядки и делает выводы о том, что Соединенные Штаты могут быть в некоем кризисе?
Это кризис, который возникает с некоторой периодичностью. Это действительно американская проблема. Легких решений у нее нету. Надо сказать, что ведь уровень расизма в России намного выше, чем, скажем, в Америке. Поэтому в России отношение средней части населения крайне негативное. Не только потому, что телевидение говорит о том, что американцы задумали разрушить Россию, но и потому, что он относится к другой расе. И вот все эти карикатуры Обама с бананом и так далее, в России они процветают с большой силой.
Профессор Шлепентох, что бы вы ответили тем, кто говорят, вот смотрите, волнение в Фергюсоне, волнение в Балтиморе, в других городах, свидетельствуют о гигантских американских проблемах?
Взгляды россиян на американские проблемы серьезного внимания не заслуживает.
российские граждане настолько сейчас пропитаны грубой антиамериканской идеологией, ненавистью к Америке, в поисках Америки причин всех несчастий вот в мире, в России и так далее, что это их анализ, даже если он осуществляется видными специалистами, это отражение антиамериканской идеологии, а не внимательного изучения того, что происходит в Соединенных Штатах Америки.
Но, тем не менее, вот с вашей точки зрения, это серьезный кризис или это все-таки проявление проблемы, с которой можно бороться и с которой справиться?
Конечно. Я думаю, что это не проявление какого-то глобального кризиса. Американское общество преодолевало много критических ситуаций в своей истории. И я думаю, что демократические институты Америки, активность рядовых людей, и мы уже такие ростки видели в Балтиморе, и мы об этом уже говорили, это заставляет нас надеяться, что каким-то образом эта задача, по крайней мере, если не решена глобально, но задача будет частично каким-то образом решена. Хотя, конечно, есть основания и для пессимистических взглядов на будущее.
Владимир Поперный, разрешима проблема?
Я согласен с Владимиром Шапитоком, что это кризис, который возникает в любой стране всегда, но это кризис. Нация удивительно способна быстро адаптироваться к разным ситуациям. Нельзя сказать, что кризисов больше не будет. Кризисы всегда будут возникать, и в частности, кризисы, связанные с отношениями между разными расами. Но это не значит, что это приведет к каким-то катастрофическим последствиям, и нация расколется. Этого не произойдет.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Балтимор. Отчаяние за гранью преступления. Протесты в Балтиморе. Крик отчаяния или преступная акция. Эти и другие аспекты волнений в Балтиморе мы обсуждали с Дэвидом Копполом из Института Индепенденс в Колорадо, Владимиром Поперным, сотрудником Калифорнийского университета, и Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором Университета штата Мичиган. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.